жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость – Смирнов Денис. Денис, привет!
Здравствуйте!
Программа «Выбор». Так или иначе, каждый день мы его делаем. А люди, у которых в прошлом были сложности, неправильное видение жизни, очень часто вовремя его не сделали. В связи с этим тупики, в связи с этим проблемы – и, как я понимаю, тюрьмы, зависимости, наркотики. Часто в нашей студии бывают люди, которые пережили вот эти вот в жизни периоды. Я так понимаю, что ты один из них.
Да, моя жизнь в свое время сложилась не так удачно, как хотелось. Я последнее время, перед тем, как уверовал в Бога, очень много употреблял алкоголя. Ну, прям очень много. И жизнь моя катилась в никуда.
Что-то этому предшествовало. Так или иначе, вот у нас программа «Судьба». Ну, как-то ты рос, где-то ты жил, чему-то ты научился с детства, что-то ты применил, что-то нет. Расскажи о себе.
Ну, этому предшествовало, наверное, 35 лет жизни без Бога, жизни в эгоизме. Что был эгоизм, я понял только вот уже уверовав в Бога, наверное. Я всегда считал, что я был неплохой человек, и... не понимал, почему мне так не везет, почему жизнь моя складывается вот так вот. Хотя, если это анализируя и понимая, к чему могло все это привести, я понимаю, что Бог меня хранил до этого определенного времени, я ему благодарен. Я рос практически на улице, у меня мать одиночка, я жил без отца большую часть времени, просто у них отношения были спонтанные, обрывающиеся. То есть я...
Ну, в общем, не полная семья.
Ну да, большей частью не полная. У меня пару раз были отчимы. Я с отцом жил в какое-то время. Я вырос в городе Ржеве, то есть с первого класса. Туда не пошел в школу, но заканчивал первый класс там. Мы с матерью переехали к моему отцу в город Ржев. Она решила из моей бабушки установить семью. Она умирала тогда. И приехали к отцу, начали с ним жить, мать начала с ним жить. И тогда у меня уже был брат на 3 года младше меня, который был нем от моего отца. И так как отец у меня употреблял алкоголь, ну, тоже нормально, ну, подзапивал было дело. Мать у меня тоже такая своевольная женщина, она не любила и не любила, когда ее не слушали, и семейная жизнь оборвалась.
А знаешь, вот это детство, все, что я всегда спрашиваю в нашей программе «Выбор», потому что программа как таковая – это судьба. И все равно нас делает наше детство, становление. Что ты видел, чему ты учился, что ты вынес оттуда. И вот часто, слушая гостей, я понимаю, что большая вероятность, что был бы другой человек, если бы другое вынес. То есть жаль так, что такое детство бывает. Вот ты только начал, и понятно, что особо никто тобой не интересовался, так скажем, особенно.
Не, был период, когда в школе за меня взялся класс, и я начал почему-то учиться на отлично.
Класс взялся за тебя?
Да, именно класс. Я учился в неплохой школе целый год.
Так.
Так как у матери завязались очередные отношения с
отчимом. Ты добрый человек. Ты говоришь о том, что нет, был период... За меня взялся класс, у матери завязались очередные отношения. Это все страшно, это все плохо для ребенка, когда у матери отношения, и ребенком занимается класс.
Не, мать, она хотела лучшего, она просто нашла мужчину тоже с детьми. Мы переехали в другую школу, 10-я школа, она одна из лучших в городе была. Я почему-то попал в Б-класс, не в В, не в Г, хотя там до Г было. И, ну, там дети просто, ну, как раньше в советских фильмах показывают, дружный коллектив класса был. И они, когда я начал прогуливать и жить, как мне хотелось, то есть, ну, не учиться, меня просто со мной поговорили по-ребячески, я начал учиться. Ну, это недолго, потому что в конце года мы уехали опять на старую квартиру к отцу моему, и я перешел в 23-ю школу, который попал в В-класс последний. И там я просто не учился. Жил я на улице, мать постоянно на работе. Она, когда отец ушел очередной раз, она работала в 2-3 смены, был предоставлен сам себе, улица. Она как-то пыталась воспитывать, но у нее не хватало времени. Улица. Рано начал играть в карты, причем на деньги. Очень рано, то есть лет в 9-10. Играли на деньги уже. Для того, чтобы были деньги, я ездил по автобусам, сшибал мелочь у кассы. Позже это превратилось в то, что я как-то нечаянно, наверное, достал кошелек с сумки у чужого человека в автобусе.
Получилось.
Да, получилось.
Я обрадовался. Это новый опыт.
Я не обрадовался, я испугался, но потом пришло понимание, что это можно еще делать.
Вот я и говорю, получилось.
Не, мне было очень страшно. Мне страшно всегда это было делать, но я это делал почему-то. Вот. И даже начал учить одного своего знакомого друга. А его старший брат потом меня за это побил. Вот. И ведя такую жизнь, то есть, ну, я с детства почему-то у меня руки были нечисты. Я в детстве, бывало, что-нибудь возьму без спроса, спрячу. Хотя это мне не надо было. Кошелек, часы, маленьким был, цепочку, как сорока. Правда, вот
сестра. И не знаешь зачем, и не знал
просто
зачем.
Зарыл в песочек маленький. Оно мне не надо, я даже не понял, что это такое. Но мне понравилось вещь.
Знаешь, я готова оправдывать тебя. Я готова оправдывать, потому что так или иначе, мамы, растя детей, они вливают это. Они рассказывают, что вот это не надо, вот это плохо. И ребенку часто много раз надо это сказать. И на примерах, и на словах. Все равно не знал, все равно не добрал.
Ну, не, мне объясняли, что это нельзя. И где бы я в новом месте не оказывался, видел вещь или кошелек, почему-то у меня руки тянулись.
Ну, я думаю, когда ты стал старше, тебе не только рассказывали.
Ну да, мне и показывали, причем.
Тебе еще и показывали, наверное.
Вот, но я бы стал старше, я стал умнее.
Так.
Я научился не попадаться.
Так.
И живя так, я просто, ну, жил двором, жил отношениями. Просто город Ржев, такой город, ну, немного своевольный, своеобразный, и там улица вбивает с детства, что надо быть самостоятельным, сильным и чего-то добиваться, причем своими силами. А так как я был, ну, не очень сильный и маленьким ростом, я это все делал хитростью. За это влетал периодически. И был сообразительный ребенок, и периодически влетал в классе. Всегда влетал, а за себя я часто не мог постоять, так как не мог.
А скажи, что это? Бесцельность или это нежелание вот в рутине в какой-то жить, вот семья, вот какие-то правильные отряды в школе, что это такое, что
нет, я, наверное,
вроде ничего такого и не делаешь?
Я наверное, знаете, хотел выделиться,
так,
хотел выделиться,
так.
Хотел быть значимым.
Угу.
Вот,
и
я,
ты искал пути именно,
да,
чтобы
да,
поярче.
Да, я знал, чтобы меня уважали, так как не мог добиться это кулаками, пытался как-то всячески вот обходными путями.
Нормально, логично.
То есть я был сообразительный ребенок и довольно-таки неплохо соображал. И, ну, в конце концов, серьезно, когда повзрослел, вот эти вот обходные пути начали складываться боком, так как я был уже взрослый, и начали спрашивать по-взрослому за мои обманы, за мои хитрости. Уже взрослые ребята, то есть мне влетало уже по-серьезному. Попадал и на счетчики, попадал и всякие такие дела, когда я становился должен. Я с этого дела выкручивался. Время такое уже близкое к 90-м началось. И уже 90-е начались. Да, в подростком я реально попадал на хорошие счетчики. Я постоянно начинал скрываться. Ушел от этого, из-за этого к отцу. То есть вот эта вот игра в карты на деньги. Ну, вот эта вот вся серьезная жизнь. И попытка стать взрослым рано. И значимым, ну, вот привела к таким вещам.
И причем взрослым по своему собственному понятию, по своему рассуждению. Что такое взрослый?
Ну, взрослый – это значит, чтобы тебя уважали, чтобы с тобой считались. Ну, чтобы ты какой-то вес имел.
Хорошо. И вот веревочка вьется, и все равно приходит какой-то конец сначала,
ну,
потом
да.
еще.
Да, я с вами согласен. Просто в детстве, вот когда занимался противоправными действиями, я так мягко говорю, То есть таскала кошельки, сумки, ну, из машины барсетки. Мать у меня, когда вот нас поймали с тем, что я украл полностью пакет документов человека из машины и выкинул вас в речку с моста, взяв оттуда деньги. Мать, будучи беременна, уже при дурном состоянии, бегала с водолазами по речке, а я в это время был на дополнительных занятиях. И после этого, я не знаю, каким образом, я не состоял даже на учете по делам несовершеннолетних, я не сел, и у меня как бы история почему-то чистая осталась до сих пор.
Ну вот ты вначале сказал, что Бог был милостив, что ты недостаточно последствий получил, в принципе, ведя такой образ.
Хотя я должен был по всем правилам сесть и начать дальше вот эту воровскую жизнь. То есть, ну, как бы, если вот быть последовательным, как вот развивается история для других людей, кто живет таким образом. И я, ну, я вот анализирую и понимаю, что только Бог хранил, потому что, будучи человеком таким, каким я был, то есть где-то наглым, где-то хитрым, где-то... Я понимаю, что если бы я сел в тюрьму, я бы там, наверное, не выжил. Просто я не мог постоять за себя тогда.
То есть вот эта наглость, хитрость, напор – это было чисто напускное. А внутри, на самом деле, ты не мог за себя постоять.
Ну, я был романтик, я долгое время воспитывался на книгах.
То есть сказал сейчас то. Романтика, да, это напускное, наносное, действительно. Это не твоя сущность была.
Ну, я читал много книг, очень много. Я часто лежал в больницах, здоровье было, ну, слабенькое в раннем детстве. И начал рано читать, и читал пачками просто.
Ну, то есть ты жил не жизнью.
Я жил книгами, я читал книги «Приключения», «Дюма», там, ну, вот... Вальтер Скотт, там про рыцарей, фантастика. И вот я в этом мире жил. Я считал, что все должно со мной случиться само собой, не прилагая усилий. Еще к этому всему крайне ленивый. Лень был учиться, лень заниматься. Школу я бросил в 7 классе, пошел работать. Причем работать не куда-либо, а в компьютерный зал игровой, который у нас первый в городе открылся. Прогуливая там школу, меня взяли туда на работу. Там же опять же появились друзья, и уже в зале были карты опять. Ну, это продолжалось.
И на что это вышло все?
На что вышло? Мне пришлось скрываться в другом конце города от старых друзей долгое время. Из-за этого я даже ушел в армию, хотя мог бы по состоянию здоровья не пойти. Я просто сам собрался и пошел в армию. Пришел в военкомат и сказал: заберите меня в армию. Вот, и таким образом я оказался в армии. В армии у меня тоже, в принципе, ничего не сложилось. После того, как я прослужил какое-то время, попал в санчасть, потом в госпиталь, потом я попал опять в расположение части, где началось опять вот повторение моей старой школьной жизни, когда начали спрашивать за слова, за них я ответить не мог, и там уже не влетало, там уже реально меня прижимали. И я просто в один прекрасный момент развернулся и ушел. Стырил гражданскую одежду и ушел.
Из части?
Да, из части. Приняв присягу уже.
И не попал под трибунал в конечном счете?
Нет, меня привезли обратно, я отсидел на Губе, меня перевели в Читу, в Забайкалье. Часть была центрально показная, им не надо было ссор из избы выносить. И так как, ну, командир части ушел на повышение, ему не нужны никакие были косяки, вот потому я никуда не попал. Меня перевели туда, и... Там опять все пошло наперекосяк.
И в конечном счете. Слышу каких-то вот действительно специальных преступлений, опасности какой-то, чтобы ты себе представлял. Все идет наперекосяк, неизвестно почему. Когда ты стал задумываться о том, почему все так в жизни идет?
Ну, я постоянно задумывался и не понимал. Я просто не понимал. Я реально считал себя, ну, не хорошим человеком, но достаточно неплохим. То есть я как бы, ну, воровал, да, но вроде кого сильно не обижал, никого не бил, не убивал. Особых-то преступлений-то за мной не числил. Меня почему-то постоянно попадал в неприятные ситуации.
Хорошо, сейчас для всех нас прозвучит песня, небольшая музыкальная пауза, и мы продолжим нашу беседу.
Нет силы идти, то, что зной. Шипы и розы, и смех, и боль. слышу голос нежный, слышу голос твой. Ты не будешь одинок, ведь я всегда с тобой. Держу тебя за руку крепко, лишь доверься, знай, я иду всегда с тобой. Я слышу шепот твой, я буду рядом средь тревог. Ты не будешь одинок.
Помни, ты помни, помни.
Тернистый путь, ведь так нелегко его пройти, когда не видно, ждет, что впереди. Порой идти так сложно, тоска и боль в глазах. Только ты все время помни, ты не забывай.
Ты не будешь одинок, ведь Бог всегда с тобой. Тебя за руку держит крепко, лишь доверься. Знай, Он идет всегда с тобой. Он слышит шепот твой, Он будет рядом средь тревог. Ты не будешь одинок.
Он возьмет всю боль, Иисус знает все. Помни, Он пройдет дорогу всю с тобой.
Он слышит шепот твой, Он будет рядом с тревогой. Ты не будешь одинок.
Помни, ты помни.
Ты помни,
только помни. Ты не одинок.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Денис Смирнов. Денис, тебе не была трудна эта жизнь? Ты жил своей жизнью или ты все время понимал, что ты в чужом пиджаке?
А вот так вот оно и было.
Так и было.
Я, знаете, как вот в одном из фильмов говорил, я всю жизнь писал черновик.
Угу.
Я думал, что когда-нибудь начнется нормальная жизнь. То есть, а вот это ничего не значит. Это как бы, ну... Это вот реальный черновик, который можно переписать. Взять в определенный момент и начать писать с чистого листа, и все будет хорошо. Точнее, писать не свою жизнь,
да.
Ну, где-то рядом это было. То есть, до конца, самое странное, до конца меня это все не касалось. Как бы не касалось. Вот эти.
Ну, а я услышала, кроме всего, что особо и не радовало.
И нет, не радовало, конечно.
Понимаешь, потому что рассказывают здесь люди, с каким они упоением делали преступления, с каким упоением гуляли, пили... Нет у тебя этого. То есть именно не твоя жизнь.
Да, была постоянная пустота, которую я пытался чем-то заполнить. То есть какими-то отношениями тоже, мною придуманными с людьми, которые я пытался сфантазировать и строить, как вот мне казалось правильно.
Ну, конечный результат такого, ну, это не получить никакого результата.
Ну,
ведь вообще... ты это же сфантазировал.
Ну, конечно.
Ведь никто тебе этого не обещал.
И начиналась бутылка, просто-напросто бутылка, 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 чаще, больше, больше, чаще. Сначала просто она начиналась, когда я хотел с кем-то ближе сойтись, а потом просто она от безысходности.
Ты сказал такую вот одну фразу в нашем доэфирном разговоре: «Как много я пил в самом конце, перед тем, как обернуться».
Да, я когда приехал опять к матери, приехал в Западную Двину, город маленький, и там, в принципе, заняться нечем. И народ там развлекался, что, ну, выпивал. Сначала я сторонился этого, потом больше, больше. И в конечном итоге самое такое жесткое, что было, это я год пил и работал на железной дороге.
Что?
Год пил.
Угу.
С перерывом на месяц в больницу.
А, то есть год пил.
Год пил каждый божий день. То есть на работу вставал для того, чтобы, ну, как я считал, поправить здоровье.
Угу.
Я когда уже понял, что меня это затянуло, я пытался из-за этого вырываться. Вот я видел, что это замкнутый круг, и я вырывался, но на какое-то время выскакивал, и меня опять вот эта центрифуга затягивала туда-обратно. Я пытался уехать в Москву, работать в Москве. Там то же самое, как бы. И в конце концов, я когда потерял хорошую работу в Москве, вернулся, начал восстанавливать документы, которые у меня из-за пьянки отобрали. Решил вернуться в Москву. Вернулся, и там опять потерял документы, опять вернулся домой. Там, ну, просто вот ком какой-то был. И я потерял жилье. К матери я не ходил, просто мне уже было жалко. И сам по себе я просто бомжевал там, то есть жил где попало.
Все, это твой плинтус уже был.
Да, это уже меня чуть не убили тогда, просто нарвался.
Что было потом? Как минимум какие-то мазки, первые какие-то звонки. Что тебя стало разворачивать?
Я понял, что умираю. И умираю, я понял, что вот он, потолок, как вы сказали. Ниже уже некуда. Когда были просветы, я просто думал, что оно так не должно быть. Вот я сейчас умру, да? Лежал, понимал, что вот я вот послезавтра, через неделю, через год умру.
Сколько тебе лет на то время?
Около 35.
Угу.
Я понимал, что мать поплачет только мать недельку, и как бы этим ограничиться. И обо мне ничего хорошего никто не вспомнит в жизни. Меня это так убивало.
Меня не было.
Да.
Вот как ты говоришь, черновик был.
И никто даже и не вспомнит добрым словом. И я понимал, что это неправильно. И в один из таких периодов, когда мне было плохо, у одного знакомого моего, ну, у друга, который меня приютил, какое-то время доброе дело сделал, у него друг детства, одноклассник, он евангельский христианин. Он откуда-то узнал про реабилитационные центры, хотя никакого отношения эта церковь к ним не имела. И он мне предлагал, что давай поедем, я тебя отвезу. Ну, я как бы не знал, я просто, ну, сказал и сказал, как-то на своей, ну, сам по себе, я сам по себе. Второй раз сказал, третий раз сказал. Один раз, когда мне совсем было плохо, они меня уговорили и отвезли в Волочок, в реабилитационный центр. Тогда там Роман Семенов был руководителем центра. Он со мной поговорил, а я к тому времени, как меня отвезли, я полежал в больнице, меня прокапали, я себя нормально чувствовал. Я решил, что это не для меня. Нужно отказаться от телефона, от книг. От всего, что у меня телевизора, читать только. Я решил, что ну куда, мне и так нормально. И буквально через 3 месяца, когда я опять к зиме понял, что я эту зиму не переживу, я сам пошел уже к Николаю и сказал, отвези меня. Он меня отвез. Там я познакомился с Богом.
А я добавлю, это время, когда уже не до жиру. Быть бы живу. Уже телефон не так тебе был важен.
Ну, мне все это важно было, но уже не до такой степени.
Ну, не так, вот я говорю. Но не так уже
совсем,
это было важно.
Совсем очень тяжело было расставаться.
Когда вперед выходит самая жизнь. Вот именно твоя жизнь уже. И ты понимаешь, что ты ее теряешь. И вот эти вот все побочности там с телефоном, ты без телефона, с книжкой, ты под мышкой или без, это уже не так важно было. И что, тебя Библия порадовала с самого начала?
Нет. Я очень возмущался первое время.
Угу.
Я, ну как возмущался, я считал себя патриотом в какой-то степени.
Что не совпадало с твоим патриотизмом в этой книге?
Нет, не в книге. Сама постановка вероучения. То есть я был воспитан как русский человек и считал, что баптисты – это американцы. какие-то. Так американская вера какая-то.
Не русская какая-то,
да, что-то
западная.
А наши православные, они самые православные в мире.
Да.
И когда говорили, что вот это, то, что важно в православии, о котором я тоже знал, тоже так поверхностно, это не важно, а важно вот то, что тут написано.
То есть, давай я добавлю, не важен ритуал какой-то,
да,
наружный,
именно.
А важны слова из Писания. Что,
да, меня это будоражило, я не мог вот как-то сопоставить. Я когда начал углубляться, я начал понимать, что в Библии все написано правильно, то есть то, что... Но вот дважды два, как говорят, сложить не мог, то есть соединить и то старое, которое я понимал, ну неужели 1000 с лишним лет весь народ был в заблуждении? И я вот, сопоставляя все это, я понял, не понял, вернее, до конца, к чему я иду, куда я иду. И я ушел. Через 3 месяца реп-центра я ушел. Не собирался, просто собрался в один день и ушел. Почему, как произошло, я не знаю. Вернулся домой. Месяц я попытался куда-то пристроиться, ведь я думал, что церковь меня примет на ура, любая. Месяц я опять был ниже плинтуса. И в один прекрасный момент я встал на колени и сказал: «Господи, если ты хочешь, чтобы я жил, помоги мне вернуться». И на следующий день, не без денег и не имея возможности, я приехал в Цернц. Как-то, ну, нашел деньги, откуда непонятно.
В тот же центр вернулся?
Нет, я приехал в Москву, созвонился с Нотарием, и он меня взял в Румянцево. А был я первый раз в Ольгове.
Ну, ты уже знал немного людей.
Да.
Этот круг уже тебе был знаком.
Да, я уже понимал, куда я иду. Первый раз я не понимал. Я первый раз шел, потому что мне некогда было жить. Второй раз, когда поехал, я понимал, куда я иду и зачем.
Но мне нравится слушать то, что я слышу. Мне нравится, потому что когда человека втолкала мама, внесли друзья в реп-центр, мне нравится эта борьба. Конечно, жаль потерянных лет. Жаль, что все это черновики продолжались. Но, тем не менее, это был твой сознательный выбор. Ты один раз скрипнул, ты второй раз скрипнул. Но так или иначе, то, что я слышу, ты уже сам выбирал. Ты там побыл. Это как весы. Они вот уже работали в твоей жизни. Опять на свободе, опять водка, опять вернулся. И что, в третий раз?
В третий раз я, как ни странно было, я рад, что ушел первый раз. Потому что первый раз я не шел наладить свою жизнь.
Пересидеть, перекумариться, перезимовать, все что
даже,
угодно люди
даже
думают.
Я уже включил свою жизнь в церковь, Библию, но для себя, если вы понимаете, про что я говорю. Для своих личных целей. То есть, чтобы у меня наладилась жизнь, может быть, появилась семья.
Бартер с Богом такой. Вот да, я это сделаю, а ты мне вот поправь.
Второй раз я уже не до конца, конечно, тоже, но понимал, куда я иду, понимал саму цель моего движения. И было уже легче. Легче смиряться, легче понимать.
Легче, потому что меньше конфликта с собой было. Потому что так или иначе, все, что ты рассказываешь, ты налаживал контакт с собой уже, а не с Богом даже.
Да, я как бы...
Ты из себя извлекал вот эти все романтизмы, все эти понятия, пусть не тюремные, пусть уличные. Но так, знаешь, это как руду вымывают из драгоценного песка. Она потихоньку вымывалась. Но лето тебе уже было. За 30.
Да.
И что было в этот раз, когда ты приехал в реп-центр? Все было. Строй был. Строем кушать. Строем Библию читать.
Была работа над собой. Самое важное, что происходило, это Бог. И не я работал.
Это ты сейчас уже оценил, что у тебя было свободное время для своей души уже.
Ну,
чтобы у нее поспрашать что-то, чтобы...
В тот момент я, наверное, доверился больше. Даже не я работал, Бог работал, потому что я ему дал место для работы. То есть я вот всегда вспоминаю это выражение. Мы сами ограничиваем действия Бога в своей жизни.
Конечно. Вот столько мне надо от него получить, вот столько для меня. Вот то, что ты рассказал, второй раз ты пришел.
Да, и я понял, что-то я понял. Я даже не могу сформулировать, что я понял.
А я сформулирую, можно? Бог никогда от нас не просит и не соглашается на немножкие отношения. Всецело он хочет, чтобы мы ему отдались. Всецелый контакт.
Ну, тогда тоже все равно что-то свое осталось. Оставалась какая-то закрытая комната, где был чуланчик, где было что-то припрятано.
Да. Ну, потихоньку вытряхивается.
Ну, самое главное, что я не хотел, самое интересное, что я не хотел уходить с реабилитации на адаптацию. Мне было страшно.
Так, Инстинкт самосохранения включился.
Да, я хотел остаться на реабилитацию еще на второй срок. Будучи на адаптации, когда я ощутил реально, что Бог взял меня в руки и просто понес.
То есть давай даже... так скажем, ты не хотел туда, ты не хотел снова в ту яму, и ты себе уже не верил.
Да, вот, вы правильно, вы как бы, ну, я также определял, я просто не доверял себе. Будучи на адаптации, я ощутил то, что Бог меня несет. Я даже ногами землю не ощущал. Mm-hmm. Просто, ну, любые мои мысли, молитвы, был всегда ответ. Всегда. Я когда, ну, что-то хотелось вот мне для, не то что для себя, а для того, для моего развития, оно мне как бы давалось Богом. Он мне помогал, 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 помогал. И когда я пришел срок выходить с адаптации, я опять не захотел уходить. Я поговорил с братьями, говорю, я хочу остаться на служении. Ну, человек предполагает, Бог располагает. Мне сказали, нет, брат, ты идешь в церковь. Я уже выбрал на тот момент церковь, церковь спасения в Дедовске. Вот самое интересное для меня произошло в тот момент, наверное, ключевое в моей жизни, когда я оттуда вышел. Знаете, вот в Библии есть место, когда Иисус после крещения попал в пустыню. Да? Я сейчас с Иисусом, конечно, не сравниваю, но на тот момент пустыня для меня вот как раз тут началась.
Потому что каждый день из семи в неделю практически ты предоставлен себе, а в церковь ты приходишь иногда. И надо чем-то заполнить эти дни, а они опасны.
Ну, немного не так было. Братья мне наставили, то есть ты должен максимально на всех служениях пребывать.
Ну, два служения, ну, три служения.
Пять служений в неделю.
Пять служений в неделю, а остальное время ты на работе с курящими, с пьющими.
Нет, опять же, я в инкубаторе был относительно.
Ах, вот как, хорошо.
У меня пока не было работы, пока я не нашел работу, меня определили помощником к диакону церкви, и там шел ремонт.
То есть тебя усыновили в церкви, вот это? То есть не в репцентре. Я хорошо тебя слушала внимательно. Ты не остался в репцентре, ты не смог там остаться, но тебя пригрели здесь.
Да, это я попал в свою церковь, в свою семью, и я начал жить недалеко от церкви, угу. Начал работать в церкви. Потом покаялся мой брат и, друг сейчас уже, Тимофей Смирнов. И он объявил нужду, что ему нужен работник. И я оказался с ним. То есть до сих пор.
С верующим.
Да, с верующим братом. Он был моим начальником. Мы...
Хорошие ясли определил Господь для тебя. Хорошие. И они необходимы. Потому что кто слушал нашу программу сегодня сначала, у тебя очень выверенный классический путь потерянного человека со всеми взбрыками, со всеми потом оценками. Вот. Но ясно одно – в никуда нельзя выпадать из репцентров. В никуда нельзя уходить.
Нет, совершенно с вами согласен. И даже я скажу больше. Когда человек выходит из репцентра и начинает реализовывать свои планы, свои личные планы, ну, это к хорошему не приводит. И я сделал единственный правильный тот выбор, когда вышел с репцентра. Я просто начал слушать, что говорили. То есть сказали идти туда, я шел туда. Делать то, я делал то.
Ты хочешь сказать, что даже самые благие намерения, там бизнес завести, там, или вот ту девушку добиться, это может отвлечь от Бога?
Это обязательно отвлечет.
То есть какое-то время нужно прорасти, раствориться.
Вот, ну, вы правильно сказали, да. На более общим языком выцерковляться, то есть сращивать.
А еще более библейским языком ищите горнего, а остальное будет прикладываться по мере.
Ну, наверное, как-то вот я даже не могу слов подобрать. Для более упрощенного понимания просто надо подчиниться, куда тебя ведет жизнь, а не пытаться плыть против течения. Угу. В тот момент, когда не знаешь, куда двигаться, надо двигаться, куда тебя двигают. И в моей жизни самое интересное, что я никогда не работал больше года в одном месте. Я уже 3 года, 3,5 года уже работаю в одном месте. У меня никогда не было ничего своего. Ну, Бог благословил, я сдал на права, я учу. И у меня уже было 3 автомобиля, правда, стареньких.
И ты согласился с тем, что твое будет в очень маленьких каких-то размерах. Твое – это немножечко жилье при церкви, это старенькая машина, что не будет всего сразу. Ты согласился с этим?
Да, я согласился.
Внутренне?
Ну, желания не пропали.
Ну, подожди, они не могут пропасть, мы же люди, что ты, мы всегда хотим лучшего. И я думаю, что это было бы плохо, если бы ты не хотел лучшего, ты бы застрял. Но ты согласился, что сегодняшний день такой.
Скажем так, я с этим смиряюсь, хотя не всегда согласен.
И не всегда есть терпение дождаться большего. Сегодня, я так понимаю, у тебя есть способность какая-то музыкальная. Ты в церкви поешь.
Это громко сказано.
Хорошо, участвуешь в
хоре. Я церковь меня как бы приняла. Я, придя с реп-центра, придя с адаптацией, я с помощью брата нашего и пастора оказался в хоре. И это мне очень помогло соединяться с церковью. То есть я начал знакомиться с людьми, общаться.
А скажи мне, вот это служение, какая-то помощь церкви посильная, что-то по хозяйству, что-то по электронике, что-то там на собрании ты со звуком. Это ты думаешь, что дар кому-то или это для тебя хорошо? Ты думаешь, это ты отдаешь или это ты получаешь?
Ну, вначале я только получал. У меня потому что было пусто внутри.
Угу.
Теперь я надеюсь, что я начал отдавать то, что получал. Да. Когда человек просто наполняется и ничего не отдает, это как источник, как болото получается, в котором затухает вода постепенно. А когда есть проточная вода, когда этот водоем что-то отдает из себя, то есть вытекает из него, то...
А вытекает то, что в нем есть.
Да.
Ничего другого, ничего другого туда не вытечет. Да? Во всяком случае... Ты радуешься тому, что есть что дать? Тебя это радует?
Когда даю, радует.
Радует.
Когда предоставляется такая возможность, надо стремиться всегда это делать.
И спасибо тебе сегодня, ты дал. Ты дал кому-то. Никогда не могу знать, как отзовется слово моего гостя. Не знаю, но знаю, что очень ценю сама это служение и ценю каждого гостя, который пришел, сказал, и где-то оно отзовется. Спасибо, сегодня ты дал. Кому-то что-то. Спасибо, и время нашей программы подошло к концу.
Спасибо вам, что пригласили меня, выслушали
всего
этот
доброго.
Бессвязный рассказ.
А для тех, кто нас слушал, я напомню, в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Денис Смирнов. Запишите наш адрес: Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто слушает нас в интернете, еще раз напоминаю наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Ты не будешь одинок.
Он возьмет всю боль, Иисус знает все. Помни, Он пройдет дорогу всю с тобой.
Ты не будешь одинок. Держит за руку крепко Он тебя. Бог идет всем.